Зачем бойцу вера? Невероятная история. Образовательный эксперимент. Что за способ постичь русскую культуру? Народный вопрос. Новая рубрика программы «Благовесть». Праздник без молитвы не справлять. Бойцы внутренних войск МВД России отметили профессиональное торжество. Дата круглая. 205 лет назад эту службу создал государь Александр I. Называлась она «Внутренней стражей». Сейчас бойцы защищают покой людей от террористов, бандитов. Бывают и в горячих точках.
Благодарю вас за ваше служение, за вашу самоотверженность и за готовность, как сказал Христос, отдать душу свою за ближних своих, любой момент.
В праздник помолиться о мире, о здоровье и счастье близких пришли несколько сотен человек. В главном соборе города – летчики, полицейские, представители спецназа, речного флота. Есть люди, которые бывали под пулями. Так майор Руслан Медведев видел глаза смерти, но и видел помощь Божью в Дагестане.
Попадала пуля в артерию, затруднено перемещение. Ему оказывали, соответственно, первую помощь, но при этом по всем, скажем так, выводам, даже медиков, он должен был скончаться. Вот. Но каким-то непонятным образом, необъяснимым, он все-таки выживал.
Я выполнял задачи в различных условиях. И всегда очень серьезно влияла наставческая работа церковных работников, которые вместе с нами выполняли задачи.
Сотрудничать с православной церковью командование начало в 2002 году. К священникам обратились сами защитники. Тогда, после первой чеченской кампании, войска понесли большие потери. Батюшки начали встречаться с бойцами, беседовать, крестить, исповедовать. И не только. Несколько лет назад на Северном Кавказе вместе с воинами побывал митрополит Хабаровский Преамурский Игнатий.
Научиться русской культуре в семинарии. Новая международная образовательная программа началась в Хабаровске. И участниками стали китайские школьники из Дямусов, что удивило гостей. Во дворе семинарии раздается смех и смешанная речь. Гости учатся играть в лапту. Хозяева поля рассказывают, в 17 веке забаву использовали для подготовки русских воинов. Знакомы движения? Здесь кроются корни и бейсбола.
Не очень получается, но очень интересно.
Изучать русскую культуру приехали 10 китайских школьников. Им от 16 до 18 лет. Но они младше хабаровских ровесников. В Поднебесный возраст отчитывается не от момента рождения, а от момента зачатия. Впрочем, общаются больше иностранцы не с подростками. Живут-то они в семинарии. Это первый подобный эксперимент. Прежде китайские гости приходили в семинарию только на экскурсии или на блины с чаем.
Едят с семинаристами, общаются с семинаристами, поют, танцуют с семинаристами.
Очень культурные, очень хорошие, очень красивые, особенно батюшки.
Они почти каждому семинаристу или батюшке, у кого есть борода или крест, они всегда говорят: «Хан Пяло, очень красивый». И они постоянно ходят и смущают всех.
Гости изучали русскую культуру в течение 3 дней. Они встречались с правящим архиереем, посетили музеи, познакомились с народными танцами, учились играть на балалайке, плести куклы из соломы и звонить в колокола. Интерес к нашему отечеству у многих не праздный. В будущем ребята собираются поступать в российские вузы. А сейчас пора уезжать. Школьники обменялись с вожатыми семинаристами телефонами. Возможно, завяжется дружба.
Здравствуйте. Сегодня мы откроем рубрику «Народные вопросы». Я отвечу на те вопросы, которые вы прислали к нам на почту. Давайте посмотрим первый вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос на вейной встрече патриарха Кирилла и Папы Римского. Вы не могли бы на пальцах объяснить различия между православием и католицизмом? Спасибо.
По поводу различия католичества и православия, это вопрос очень такой обширный. И просто, конечно, попытаюсь вам объяснить, в чем оно заключается. Заключается оно в различии наших вероучительных истин, которые называются догматы. И один из них, например, да, это вот так называемый примат Папы Римского. Раньше все церкви были в равенстве и в единстве. Вот, как в семье братья, вот кто-то старше, кто-то младше. Но со временем старшие, скажем так, вот Римская церковь решила быть главнее, на что вся остальная церковь заявила о том, что это не соответствует христианскому вероучению, не соответствует апостольской церкви, и поэтому Римская церковь, она от нас как бы откололась. И более того, со временем это развилось в то, что Папа Римский непогрешим, если говорит о вероучении с кафедры, да, называется это экс-катедра. Вот, такой вот догмат есть в Римской церкви, что Папа Римский непогрешим. Но в Православной церкви мы знаем, что все мы грешные, как говорит нам Священное Писание. Свята сама церковь, а не духовенство, не священство. Там еще много у нас различий в вероучительных. Вероучение, оно влияет непосредственно на духовную жизнь. То есть как ты веришь, так ты и живешь. Мы видим, что жизнь наших святых и жизнь святых Римской Церкви, они различны. Например, допустим, если мы сравним хотя бы два святых, вот святой католической церкви, допустим, Тереза Авильская, такая истинная святая, ну и кого-нибудь из наших святых, да, того же преподобного Исаака Сирина, например. То есть Тереза Авильская, она говорила о том, что ее любимый, то есть так она называла Христа, Господа нашего, зовет его, ее пронзительным свистом, к себе зовет, да? Но вы можете себе представить Христа, который вот зовет свистом, то есть свистит, да, фактически, как вот какой-нибудь мальчуган на улице, да, свистом кого-то из друзей своих зовет. Но разве можно так представить Христа? Конечно же, нет. И взять любого святого православного, да, который говорит о том, что говорит о смирении, говорит о духовных вещах, говорит о том, что цель жизни христианина — это достижение Бога. Смирение, оно намного выше других добродетелей, даже чудес. То есть чудеса — это фактически, можно сказать, такой вот побочный продукт нашей святости. Да? То есть святость заключается в соединении со Христом. И, конечно же, никого из святых Христос не звал свистом. Если в православии, скажем так, мы идем к Богу, то если изменяется вероучение православное, то есть уклоняется оно, да, от православия, то оно становится и ведет, соответственно, не к Богу, а от Него. А теперь второй вопрос.
Здравствуйте. Однажды в городе Санкт-Петербурге в соборе в честь Федоровской иконы Божией Матери я была на очень интересной литургии, литургии апостола Иакова. У нее очень интересное чинопоследование. Миряне причащаются раздельно телом и кровью Христовой. И я осталась под очень большим впечатлением от этой литургии. И у меня возник такой вопрос. Почему она сейчас служится так редко, примерно пару раз в год? И почему она служится очень мало где в России и не служится в нашей епархии? Спасибо.
Наши службы, они руководствуются определенным уставом. Уставом, который имеет только три литургии. Это литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого и литургия Преждеосвященных Даров святителя Григория Великого. Вот, литургия апостола Иакова в этот устав не включена. Поэтому она не служится повсеместно Русской Православной Церкви. Но по благословению правящего архиерея в той или иной епархии, в частности вот Санкт-Петербургской епархии, она совершается. Поэтому, сразу отвечая на следующий вопрос, можно сказать, что если в нашей епархии наш правящий архиерей владыка Игнатий благословит совершение этой литургии, то она будет совершаться и в нашей епархии в том числе. По поводу того, что она служится редко в году, она совершается только в дни памяти апостола Иакова, брата Господня, патриарха, первого патриарха Иерусалимской Церкви. И третий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Лина. Скажите, пожалуйста, как нужно правильно готовиться к исповеди? Спасибо.
Для того, чтобы правильно подготовиться к исповеди, давайте сначала определимся, что такое вот исповедь. Да? Что исповедь – это не просто наш отчет пред Богом в грехах, да? А исповедь – это желание, прежде всего, человека изменить свою жизнь. Желание человека избавиться от греха, избавиться от той болезни с точки зрения церкви, потому что грех с точки зрения церкви – это болезнь. Для того, чтобы, скажем так, каждую нашу болезнь найти, необходима определенная, скажем, такая диагностика. Вот для того, чтобы мы выявили те или иные заболевания, необходимо человеку воспользоваться пособием по исповеди. Они бывают различные, и в помощь кающимся, и другие прочие, да, но самое, на мой взгляд, оптимальное – это вот опыт построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина. И потом, когда он выявит уже эту болезнь, то он идет на исповедь, да, и в присутствии священника перед Богом раскаивается в своих грехах. То есть открывает Богу те грехи, которые хотел бы он, от которых хотел бы он избавиться. И Господь при наличие у человека покаяния, то есть желание, еще раз повторю, что покаяние – это желание изменить свою жизнь. При наличии вот этого покаяния Господь прощает человеку грехи, очищает его от грехов. Да? И исповедь еще называется вторым крещением, потому что как в крещении мы избавляемся от грехов, так и в таинстве исповеди Господь нас очищает от грехов для того, чтобы мы жили вместе с Ним. На сегодня у меня все. Ждем ваших новых видео-вопросов на нашу почту. До свидания.